Книга Кришна, Верховная Личность Бога. Пересказ 10-й песни Шримад Бхагаватам, его божественной милости, Ачея Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупады. Глава 43. Смерть слона Кувалайпиды. Как вы заметили, это регулярно появляются такие названия, связанные со смертью. Ну, это интересные лилы, преданные любят их обсуждать и вызывают радость, когда Кришна убивает демонов. Две вещи Кришна делает. Посылает смерть демонам и вечную жизнь преданным. Ну, поэтому на этой почве мы радуемся. Но в итоге и демоны тоже получают вечную жизнь со смертью. Потому что умирает все равно любой человек, и преданный, и непреданный. Но направление от момента смерти разное. Об этом речь идет в ведической литературе. Если бы со смертью тела все кончалось, тогда бы не было смысла вообще ни в какой ведической литературе, в каких-то знаниях. Вообще ни в каких знаниях. Ни в литературе, ни в истории, ни в искусстве, ни в политике, ни в экономике, ни в чем. Смысла бы не было. Не было. В Бхагавад-гите также это обсуждается, причина скорби Арджуны, почему он скорбит. Если ты знаешь, что душа вечна, тело временно. Воин, погибающий на поле битвы за правое дело, получает практически освобождение. Минимум райские планеты. На чем ты скорбишь Арджуна? Если ты думаешь, что со смертью тела все кончается, тем более тебе не о чем беспокоиться. Все умирают рано или поздно. Все превращается в бессмыслицу. Тут нет причины скорбеть ни в том, ни в другом случае. Но вся наука открывается, когда мы понимаем, что жизнь непрерывна. Вот тут уже это база для научных каких-то изучений и исследований, потому что я существую вечно, и мне нужно знать, куда я иду, что такое жизнь, откуда я пришел, если я вечный, и куда я пойду, если я вечный, и почему я вот в этих условиях нахожусь, которые могут мне нравиться и не нравиться, и смешанные, может быть, адские, всякие, другие. Почему так все происходит? Ответы есть на вопросы? Вот понимание сад, вечность — это начало. Тот, кто признает вечность, начинает мыслить. Тот, кто не признает вечность, бессмыслица во всем. Поэтому тут уже нет никаких правил, законов. Все это лишь условности. Все это можно нарушать. Потому что смысла ни в чем нет, ни в хорошем, ни в плохом, и так далее. От бессмыслицы люди принимают интоксикации, от бессмыслицы убивают животных и едят, от бессмыслицы они занимаются сексуальной жизнью и больше ничего другого не знают и не видят в этой жизни. От бессмыслицы. Почему же они это все делают так активно? Чувства их заставляют. Язык, желудок и гениталии, они не могут с ними справиться. Они понимают, что в этом смысла тоже нет. Но от этого невозможно куда-то деться, уйти от этого, от этих потребностей. Когда-то я еще спросил давно, только начинал повторять Хари Кришна мантру одного пожилого человека, который работал там с нами. Я говорю, постоянно вы говорите о том, что вы едите, сколько вы зарабатываете. Во что одеться? Говорю, а что? Вот, неужели в этом смысл жизни? Он говорит, нет, смысл жизни не в этом. Это точно, говорит, ты прав. Но с другой стороны, говорит, мы не можем без этого обойтись. Поэтому об этом думаем. Потому что мы не можем обойтись без этого. Поэтому нам приходится думать всю жизнь об этом. И нам просто даже некогда думать о чем другом. Если мы же пытаемся думать о чем-то, все равно же непонятно ничего, все же никто ничего не знает, не видел, ни ученые, ни другие, никто не знает. Поэтому мы думаем о этих вещах. Такова жизнь, сказал. Но здесь другая история, то, что мы открываем ведические книги, веды, описывающие Вселенную, отношения людей, полубогов, Всевышнего Господа, и также есть также демоны, то есть устройство описывается. И как жить в этом полном устройстве. Не просто как жить в своей квартире, с своей семьей, да? Как с мужем или с женой наладить отношения, а как жить вот в целом полном. Это веда. Как жить во Вселенной, потому что мы здесь короткое время пойдем дальше куда-то. И не то, что будем жить все время на этой земле, допустим, мы можем жить в другом месте, в каком угодно месте, в этой Вселенной много мест. Все заселены. И также описывается путь к освобождению из всего этого, вот, из этой системы колоссальной, которую человек сам осмыслить не сможет, если даже задумается. Потом веды описывают, дают им это представление. А Боге-творце, который все это создал, он называется Бог, вот это вот человек должен помнить. Помните, начали жизнь превращается в бессмыслицу, именно Бог направляет живое существо. Дает ему вдохновение, то есть отвечает на его желания, на его поступки отвечает через законы природы или лично, уж с кем какие отношения. Здесь описывается личность Бога. Это книга о личности Бога, который познается только через преданное служение. Другие процессы не открывают его. Ни гьяна-йога, ни аштанга-йога, ни карма-йога. Бог есть, но кто, пока человек не займется преданным служением, не сможет понять свои отношения с ним. Здесь он лично действует. Вот здесь описывается. Здесь он будет убивать слона, кола и пиду. Бог. И что это так было важно? Чтобы самому спуститься в этот мир, чтобы убить какого-то слона? Вот это нам нужно понять. Вот если мы это сможем понять, мы освобождаемся из этого мира. Что этот высший смысл можно принести в нашу жизнь, на кухню нашу, в наших детей, в нашу деятельность. Жизнь становится совершенной. Когда Кришна и Баларама омылись и исполнили другие утренние обязанности, они услышали бой барабанов на борцовской арене. Ну, то есть они уже что сделали до этого? Перед этим они уже сломали лук на жертвенной арене, вошли в Матхуру. Описывается, как жители Матхуры их встречали, с каким восторгом, ажиотаж, все толпами выходили на улицы, на крыши домов, все узнавали верховную личность Бога, слышали много о нем, читали в ведах. Вот теперь он сам прибыл с Баларамой и с друзьями. Он гуляет по Матхуре. Весь народ хлынул туда. А Кришна развлекался, гуляя, он там убил красильщика тканей, вот, познакомился с цветочником, в гостях был, Кубджу выпрямил, сделал красавицей, гулял, развлекался с народом, улыбаясь, вот, оделся в различные одежды, портной да, дал ему ткани, подарил на улице прям. А красильщика ткани они забрали просто то, что у него было в руках после убийства его. Затем они вышли на жертвенную арену, где хранился лук. Тханур-яги должна была проводиться. Великий праздник начинался таким образом, с Тханур-яги. Кришна сломал этот лук, лишил праздника Камсы. Так он предупредил о своем прибытии, этот лук был размером в несколько пальм, лук Шивы, это была реликвия в царстве Камсы. Этот лук, поклоняясь которому, Камса также обретал могущество. Кришна сломал этот лук. С грохотом, треск этот услышал Камса и понял, что он в великой опасности. Затем, когда Кришна сломал этот лук, с Баларамой они еще этими двумя концами лука перебили всю охрану, которая напала на них, развлекаясь. И ушел из Матхуры на окраину, там, где остановился Нанда Махарадж с пастухами, там, где были повозки, там он переночевал безмятежно. Теперь он проснулся, совершил все утренние свои обязанности и услышал бой барабанов в Матхуре, который предупреждал, то есть возвещал о том, что все должны собраться на арену, все зрители, этот праздник начинается, борцовские состязания. И Кришна прибыл туда, чтобы бороться с этими борцами великими. Чанура, Муштика, Шала, Ташала, там были такие великие мастера боевых искусств. Вот, самые великие, Камса пригласил, самые могущественные. Все боевые искусства, которые мы сегодня знаем, они исходят из ведической тоже культуры. Ну, по-разному преломляются, там они по-разному называются, но Юю-цава, сражение называется на санскрите, Юю-цава, или джиу-джитсу еще говорит от этого слова. И потом пошли ветви различные стилей. Это занимаются воины, кшатри этим. Либо профессиональные борцы, которые зрелище устраивают. Профессиональные борцы — это больше класс шудр, а воины — класс кшатриев. Одни это делают ради удовлетворения публики, другие — ради исполнения долга. Тотчас они собрались, чтобы посмотреть на состязание. Подойдя к воротам, они увидели огромного слона Кувалайпиду с погонщиком на спине. Погонщик намеренно закрывал вход, поставив слона так, что он загородил ворота. Разгадав замысел погонщика, Кришна потуже затянул пояс и приготовился к схватке со слоном. Это тоже был план Камсы, слон Кувалайпида. Огромный, гигантский боевой слон был. Его легко было привести в бешенство. Слон использовался для битв. Слон Кувалайпида был с погонщиком на спине, и задача была убить Кришну. Погонщик получил приказ непосредственно царя. Поэтому слоном загородил вход в ворота уже, перегородил путь Кришне Баларами, когда увидел. Кришна сразу понял, что предстоит сделать, затянул потуже пояс. Перед слоном был небольшого роста, он еще юноша совсем выглядит. «Ах ты, негодяй!» — громовым голосом обратился он к погонщику. «Отгони слона и пропусти меня, а не то я отправлю тебя и твоего слона в царство смерти». Есть царство смерти, это не какое-то выражение образное. Обитель, там, где решаются судьбы людей, есть такое место. Это не происходит автоматически. Перерождение из одного тела в другое тело. Человек проходит через царство смерти, где присуждается новое тело, и подготовка идет. О подробностях лучше не говорить, это трудно понять в нашем измерении. Нам, дай Бог, понять, что тут написано буквами еще. Есть такое место, есть такое царство. Оскорбленный окриком Кришны, погонщик рассвирепел и, как было задумано, погнал своего слона на Кришну, чтобы заставить его вступить в бой. Грозный, как смерть Кувалайпида, ринулся на Кришну и попробовал схватить его хоботом. Но Кришна ловко увернулся и мгновенно оказался позади слона. То есть слон большой, а Кришна маленький. И вот лев, говорится. Лев меньше слона, но он опасен для слона, лев. В каком-то смысле он ловчее, сильнее. Меньше обладает уже большой силой. Поэтому лев может победить слона. Говорится, слон убегает от льва и прячется в пещеру туда головой, в стену. Ну, по глупости, он большой, он думает, что он спрятался. Но если слон такой большой, то лев-то меньше, он все равно войдет в любое место, куда прячется слон. Поэтому хари также сравнивают со слоном, то есть со львом. А здесь Кришна, вот он хари, и это слон, вот этот Кувалайпида, огромный слон. Но он при этом неповоротливый, видите, грех неповоротливый. Он дальше своего носа ничего не видит. Слоны видят не дальше своего хобота. Поэтому Кувалайпида не видел Кришну, который прятался за его ногами. И все же он попытался снова схватить его. Но Кришна отскочил забежал назад и схватил слона за хвост. Вообще никто никак не реагирует. Никакой реакции нет. Вам не интересно, наверное? Или вы сочувствуете слону, наверное, а не Кришне? Наверное, жалко слона. Вы печальные сидите. Кришна с силой потянул слона за хвост и протащил его шагов 20. Не, вы не представляете. Не, если вы представляли, вы бы смеялись. Да так и нет. Вы даже не представляете, как это смешно выглядит. Слона за хвост тащить, понимаете? С большого слона за хвост тащить в другую сторону. Представьте, как он выглядел, этот кавалапида. Беспомощная и растерянная. Огромный слон был. Но глаза его бегали, не знал, что делать вообще. Двадцать шагов, как Гаруда тащит пойманную змею. Кришна таскал слона влево, то вправо. Надо показать вам, тогда вы будете смеяться. Как в раннем детстве, таская за хвост телят. Он тренировался на телятах, видите, в детстве. А тут он уже в бой вступил. Это ему пригодился, тот навык. Когда-то телят хватали за хвост. Он также со слоном играл. Затем Кришна подскочил к слону спереди, нанес ему мощный удар и, быстро отбежав, скрылся у него за спиной. Потом снова выбежал вперед и бросился слону под ноги. Тот упал на колени. Слону под ноги бросился. Необычно. Да, опасно вообще. Тот упал на колени. Кришна же быстро вскочил, но слон, думая, что Кришна еще лежит, попытался проткнуть его бивнем и вонзил бивень в землю. Упал на колени, бивень в землю вонзил. Кришна там уже давно не было, смотрите. То есть, смотрите, как глупо слон поступает совершенно. Не понимает картины, не видит. Но бесполезно сражаться с Кришной, понимаете? Представьте себе сильным слоном. Кавалапидой. Гроза, все вас боятся. Одно, знаете, присутствие, все сразу отстраняются. Вот теперь представьте, что Кришна делает с вами. Даже не замечаете, что происходит. Вы в землю бивнем, это самое. То на колени падаете почему-то, вы даже не понимаете. То вас кто-то за хвост тащит. Вы даже не удумеваете, как кто это может делать вообще. Даже сообразить не можете, что происходит, потому что вы же очень горды, представьте, вы же слон. Вы как гора недвижимый, и вас тащат за хвост 20 шагов то влево, то вправо, играют с вами. Кто-то незаметный-то под ногами, понимаете, путается. Представьте, что чувствует кавалапида. Его ложное эго разрушается в это время. Это не просто издевательство, как бы Кришна не издевается ни над кем. Играет. И когда он играет, ложное эго разрушается. Хари. Это тоже игра. Украсть все грехи у того, с кем он играет. Все лишаются своих недостатков, когда играют с Кришной. Все благой. Поэтому слон постепенно превращается в какого-то, знаете, невинное существо, которое вдруг не понимает, что с ним происходит и кто он теперь, слон или не слон вообще. Неудача разъярила кавалапиду. Еще гордость есть, видите. А погонщик все понукал слона, то есть они поддерживали друг друга, вдохновляли, стараясь еще больше разжечь его ярость. Взбешенный слон бросился прямо на Кришну, но как только он приблизился, Кришна схватил его за хобот и повалил. Когда слон и погонщик упали, Кришна вскочил на слона, отломил один его бивень, этим бивнем прикончил и слона, и погонщика. Он играл какое-то время, потому что Кришна наслаждающийся. Но нужно понять, он не только с телом это делал. Там были отношения с душой этого существа, что Кришна духовен. Поэтому можно много рассуждать об этих как бы поступках Кришны, почему он делал так или иначе. Можно проводить целый большой анализ, думаю, может быть, кто-то из ачарьев это делал. Это целая наука выясняется. Потому что ничего бессмысленного Кришна не делает. Все имеет какую-то научную основу. Расправившись со слоном, он водрузил бивень себе на плечо. Покрытый сверкающими каплями пота и обрызганный кровью слона, Кришна был прекрасен. В этом виде он направился к жертвенной арене. Господь Баларама нес на плече второй бивень Ковалайпиды. Сопровождаемые друзьями, оба брата взошли на борцовский помост. Вот в таком виде они появились с бивнями слона на плече, окровавленными, окропленные кровью этого слона и покрытые потом блестящие. Говорит, были очень красивые. Так они поднялись на борцовскую арену. В таком виде. Когда Кришна вместе с Баларамой и своими друзьями появился на помосте, разные люди восприняли его по-разному, в зависимости от своих отношений и рас с ним. Кришна – источник всех наслаждений и всех рас, основанных как на любви, так и на неприязни. Есть разные расы. Есть чистая раса, есть искаженная раса. Раса абхаса, такое понятие существует, или извращенная, искаженная раса. Есть чистые расы. И чистые расы – это служение. С этого начинается чистая раса. Ну, нейтралитет можно к этому добавить теоретически. Практически он трудно сейчас применим. Мы начинаем сразу со служения. Считается чистая раса, чистое преданное служение. Мы об этом постоянно говорим. Это начало. Затем она может возвыситься выше, пойти дальше, эта раса. До дружеских отношений. Основанная на предыдущей расе. На чистом преданном служении, без корысти. Затем к этому можно добавить родительские отношения, когда уже равенство переходит в покровительство даже. Желание исполнять все желания Кришны, как собственного ребенка. Предупреждать все его желания. Обучать, заботиться о нем, обо всех его аспектах как бы существования жизни. Она включает в себя дружескую расу и служение. И если она развивается дальше, она достигает супружеской расы, где все расы присутствуют, но доминирует нечто необычное, необъяснимое. Никто не может понять, что это – служение или дружба, или родительская забота. Никто не может понять с этой точки зрения, что это за раса. Это раса необъяснимая при помощи других рас. И выше этой расы нет ничего, поэтому она никак невозможно ее объяснить. Может только наблюдать. Это чистые расы. И есть расы искаженные. Искаженные расы, когда чистое духовное служение смешивается с телесными концепциями. Например. Когда человек может думать, один из примеров Прабхупада приводит, когда человек может думать, я бы хотел дружить с Кришной или войти в супружескую расу, но у меня старое тело. Это смешение духовных желаний с телесной концепцией. Это раса абхаса называется, искаженная раса. Не духовная еще, не чистая духовная. Когда человек думает, что его тело материально определяет его отношения с Богом. Не определяет, вообще не определяет. Чистой расе это очевидно. И здесь говорится, различные расы были у этих всех собравшихся на этот праздник людей, которые были близки к Кришне, лично другие были не так близки, но у всех были какие-то расы, основанные на любви или неприязни. Из любви знал его. Ненависти видел Кришну. Ей не уступает. Как олицетворение красоты. Очень красивый юноша. Женщинам он казался самым привлекательным юношей, самим Камадевой, богом любви, который разжигал в них вожделение. То есть женщины влюблялись, когда видели его. Пастухи же смотрели на него, как на своего родственника и земляка, приехавшего, как и они, из Вриндавана. Нечестивые цари кшатрии видели в нем сильнейшего властителя и с трепетом ждали от него кары. Вот так они понимали его. Кришна отказал, как кшатрии, было потом признано, что он кшатрий, сын Васудевы. И девки, да, и он царствовал в Двараке. Не прямо, Уграсена непосредственно царствовал, но он был там главным лицом. Он также продолжал убивать демонов, но на Курукшетре не взял оружие. Не дотронулся до оружия. И именно это вдохновило Дурьотхану больше всего. Потому что Шакуни понимал, и Дурьотхана понимал, что Кришна всемогущий. Уж вот с этим мы справиться не можем. Святые четыре. Отдельно от Кришны можно справиться с пандавами. Вместе с Кришной нет. Когда Кришна сказал, что бери Дурьотхана мою армию, а я буду просто возничим Арджуны, даже в руки оружия не возьму, Дурьотхана вот просто возликовал. Был счастлив. Он думал, ну все, теперь ясно, что я царь, я император. Я, конечно, выиграю это сражение. Вот. Таким образом, цари видели его. Очень могущественный. Все планы разгадывает. Очень дальновидный. Для родителей Кришны, Нанды и Яшоды он был любимым сыном. А для Камсы, царя из династии Пходжи, Кришна был олицетворенной смертью. Вот видите, как его увидели с разных точек зрения. Камсу увидел смерть, присутствующую в его лице. Это так и было. Цари увидели сильного монарха и испугались несколько. Потому что монарх может судить, как император судит других царей тоже. Кто-то увидел его просто своим другом из Вриндавана, близким. Они его приветствовали по-дружески, Харибол Кришна. Женщины все влюбились, кто увидели его. Йоги, мистики, они посмотрели и увидели, это параматма. Олицетворенная параматма. Сверхдуша. Люди неразумно считали Кришну несовершенным, ну, как обычным человеком. Присутствующие йоги видели его как сверхдуша в глазах членов рода в Ришне. Он был самым знаменитым родственником. Так разные люди по-разному воспринимали Кришну, когда он вместе с Баларамой и друзьями всходил на борцовский помост. Узнав, что Кришна убил Сланаку Валайпиду, Камса понял, что Кришна непобедим. И его охватил страх. У Кришны и Баларамы были красивые длинные руки. Облаченные в нарядные одежды, они покорили своей красотой всех собравшихся. Они были одеты так, как одеваются танцоры перед выходом на сцену. Все взоры были устремлены на Кришну и Балараму. То есть не были в каких-то специальных боевых одеждах, они были украшены как танцоры. Ну, там ожерелья, там браслеты, колокольчики на ногах. Возможно, у них были какие-то перстни, ну, украшены. Макияж какой-то, может быть, был, я не знаю. Серьги, они вышли непонятно куда, на помост вышли в таком виде. Жители Матхуры с радостью взирали на верховную личность Бога Кришну и не могли налюбоваться его прекрасным лицом. Им казалось, будто они пьют нектар богов. Они были очень счастливы от того, что видели Кришну, и не только пили нектар, глядя на его лицо, но и вдыхали аромат и словно ощущали нектарный вкус его тела. Но это присуще как бы сознанию Кришны, что все чувства могут пробудиться. Можем также такой опыт испытывать. Я думаю, что каждый день какой-то опыт мы испытываем от запахов и вкусов от Кришны. Через прасад и, естественно, благовоние. Не только. Через алтарь также можно это воспринимать чувствами. Мысленно они заключали Кришну Балараму в объятия и с восторгом говорили между собой о двух божественных братьях. Жители Матхуры уже давно слышали о красоте и доблести Кришны Баларамы, но впервые видели их воочию. Они решили, что Кришна Баларама – два всемогущих воплощения Верховной Личности Бога, Нараяны, явившегося во Вриндаване. Так они видели. На Вайкунтхе так видят это. Горожане начали рассказывать друг другу о лилах Кришны, о том, как он родился у Васудевы и воспитывался Махараджи Нандой и его женой в Гакуле, а также обо всем, что произошло до того, как он удостоил своим посещением Матхуру. Говорили они о том, как Кришна убил ведьму Путану и Тринаварту, налетевшего на Вриндаван в облике смерча. Вспоминали, как он избавил двух братьев-близнецов от пребывания в телах деревьев Ямала-Арджуна. Жители Матхуры рассказывали, вы во Вриндаване Кришна и Баларама убил Шанкачуду, Кеши, Теннукасуру и множество других демонов. А еще Кришна спас вриндаванских пастухов от страшного лесного пожара. Он проучил змея Калью, который жил в водах Ямуны, и укротил гордыню небесного царя Индры. Целых 7 дней Кришна одной рукой держал огромный холм Гавардхан, спасая жителей Гакулы от потоков дождя, ураганного ветра и града. Матхура знала об этом, она близко соседствует с Вриндаваном, и они слышали об этих лилах. Они вспоминали и другие чудесные игры Кришны. Вриндаванские девушки так радовались тому, что могут любоваться красотой Кришны и участвовать в его лилах, что позабыли обо всех тяготах материального существования. Когда они глядели на Кришну, когда думали о нем, всю их усталость как рукой снимала. Жители Матхуры говорили также о роде Яду, который стал самым знаменитым во Вселенной, благодаря тому, что Кришна явился в одной из его семей. Затем они заговорили о Балараме. Они восхищались его прекрасными глазами, похожими на лепестки лотоса, и почтительно замечали. Этот юноша убил Праламбасуру и множество других демонов. Династия Яду, они говорили Кришне об этом, что если бы ты не пришел в эту династию, мы бы все чувствовали, что мы чужие друг другу люди из-за власти. Мы просто делили бы власть, как и все остальные. Мы просто были бы раздроблены на части, вся династия распалась бы, и мы стали бы чужими друг другу. Это то, что сейчас произошло уже со всем миром. Но как только Кришна является, мы видим, что мы можем быть вместе, как одна семья.
Пока продолжалось это обсуждение, заиграли несколько оркестров, возвещая о начале состязаний. Значит, представьте, это был такой ажиотаж, шум, когда они поднялись на помост, все это увидели, все начинали говорить громко, обсуждать, смотреть, переживать, чувствовать запахи и все остальное, все изменилось. И тут оркестр сразу несколько грянули, знак, что все начинается. Напоминание, что мы собрались на состязание, а не просто говорить о лилах Кришны. У нас тоже есть с вами долг, не только говорим о лилах Кришны, у нас еще есть обязанности, работа и прочее.
Знаменитый борец Чанура обратился к Кришне Баларами с такими словами. «О Кришна и Баларама, мы много слышали о ваших подвигах. Мы знаем, что вы великие герои. Поэтому царь пригласил вас на это состязание. Говорят, у вас необычайно сильные руки. Царь и все собравшиеся хотели бы увидеть, как вы боретесь. Каждый подданный должен повиноваться и угождать царю. Тогда царь осыплет его своей милостью.
Непокорные же испытают на себе всю силу царского гнева. Вы пастухи, но мы слышали, что когда вы пасете коров в лесу, вы любите бороться друг с другом. И мы хотим, чтобы в угоду всем присутствующим и прежде всего в угоду царю вы приняли участие в наших состязаниях. Это был знаменитый Чанура. Все знали его, уважали за его вот это искусство рукопашного боя. Он владел всеми видами оружия и без. Мог сражаться с кем угодно. И вот сказать о смысле состязаний и почему они вызвали их на бой. Потому что слышали, что вы очень сильные на самом деле. Вы там боретесь в Вриндаване, тут в Матхуре много о вас говорят. И царь решил насладиться вашим тоже искусством силы. У вас сильные руки. Потом пригласил нас, великих, знаменитых, чтобы увидеть все в полную силу. Кришна сразу понял тайный замысел, умысел Чануры, и приготовился к поединку с ним. Значит, Чанура, он не преданный Кришне, он предан Камсе. Но удивительно, что в Матхуре он видит Кришну перед собой. И желает удовлетворить Камсу, не Кришну, а Камсу своей борьбой. Вступает в Кришну, борьбу с Кришной для удовлетворения Камсы. Еще такие случаи, видите? Да, мы хотим служить Кришне или делать что-то в сознании Кришны для удовлетворения кого-то другого. Но, учитывая время и обстоятельства, он сказал: «Мы, как и ты, подданные царя Пходжей, хоть и живем в лесах, и хотели бы доставить ему удовольствие. Предложение участвовать в состязании для нас большая честь. Но ведь мы совсем еще дети». Сколько там Кришне было в это время? Еще 15 лет не было. Но это такой возраст еще, хрупкий. Мы совсем еще дети. Да, порой мы играем в лесу Вриндавана с нашими друзьями, но мы думаем, что нам лучше бороться со сверстниками, равными нам по силе. Если мы вступим в состязание с такими прославленными борцами, как вы, это едва ли понравится зрителям, ибо такой поединок противоречит заповедям религии. Но нужно понимать по-разному то, что Кришна говорит. Это можно истолковать по-разному, это санскрит. Прямой смысл тут описан. Но мы же еще дети, он сказал. А вы сильнее. Мы там просто детские игры устраиваем, но нас пригласили на такое состязание, неравное на самом деле. Это противоречит принципам религии. Мы сражаемся с равными по силе, Кришна говорит. Это можно понять по-другому, что он не может сражаться с ними, потому что он сильнее, намного сильнее. Противоречит принципам религии. Я нарушаю заповеди религии, если буду сражаться с вами, вы слабые люди. То есть такой смысл тоже есть. Этими словами Кришна давал понять, что такие знаменитые и могучие борцы не должны вызывать на бой его и Балараму. Чанура ответил: «О, Кришна, мы прекрасно знаем, что ты не ребенок и не юноша. Ты и твой старший брат Баларама превосходите всех и вся. Ты уже убил слоноковую Лапиду, который мог один сражаться с тысячами слонов. Это была поистине чудесная победа. Твоя великая сила дает тебе право бороться с сильнейшими из нас. Поэтому я хотел бы вступить в поединок с тобой, а твой старший брат Баларама пусть борется с Муштикой». И еще сторона, смотрите, накладывается сознание. Сколько слоев сознания одновременно тут. Чанура и Муштика сознают могущество Кришны Баларамы. Поэтому для них как бы честь быть убитыми в этой битве. Еще одна сторона накладывается. То есть это люди, которые вот борются на состязаниях, они готовы к смерти фактически, как гладиаторы. Но вот в данном случае для них это будет большой честью. Еще один момент накладывается. Бхактивиданты Кришна, Верховная Личность Бога. Заканчивается глава
43. Смерть слона Кавалапиды. Это отдельно рассматривается эпизод. И не смешивается с другой лилой. Это следующая глава будет посвящена. 44. Участь Камсы. Тоже смерть Камсы. Смерть Кавалапиды. Смерть Камсы. Сколько Кришна уже убил, смотрите, он же опытен в убийствах. Он уже побивал столько всего. О, начиная с путаны. Потом каждый день кого-то убивал. Ну, теперь слона убил. В прошлый день тоже кого-то убил. Каждый день кого-то убивает. И на каждое событие целая глава. Это называется сознание Кришны. Это Кришна приходит в материальный мир, он говорит, паритраная садунам. Я защищаю праведников, но уничтожаю злодеев. Столько злодеев, столько убийств, что поделать. Таков закон. Свыше. Но мы не будем читать 44 главу, это отдельная будет тема. Есть ли у нас вопросы?
Ядурани Девидаси, говорят, источник счастья у нас внутри, это душа. Но подлинный источник счастья – это Кришна, который всегда независим, и он как личность вовне. Как понять, где находится источник счастья?
Не в душе и не в Кришне. Если мы отделяем эти вещи, то не найдем ни там, ни там. Во взаимоотношениях с Кришной. Вот там источник счастья. Не разделяйте эти два понятия. Если вы осознаете себя как душу, это еще ничего не значит. Кто-то думает, о, это великие какие-то достижения. Это ничего еще не значит. Вы все еще в зоне риска находитесь, потому что у вас нет взаимоотношений духовных. И вы точно упадете снова в материальный мир. Поэтому просто осознать себя душой еще не приносит полного счастья. В Ясадева об этом говорилось. Он описал все эти вещи. Упанишады, представьте себе, Веданта Сутру, четыре Веды, Пураны. Там не было недостатка духовных. И тогда Нарада его гуру сказал, причина несчастья в том, что ты себя отождествляешь с тонким и грубым телом, осознавая себя душой, ты чем сознаешь свою душу? Тонким умом. Это все еще материальное сознание, связано с материей. Хотя уже духовное сознание, но связано с материальным. Пока ты не свяжешь себя не с умом со своим, а с Кришной, ты не будешь удовлетворен. А это взаимоотношения. Вот тогда ты будешь счастлив. Тогда ты будешь глубоко удовлетворен. Поэтому ни в Кришне вы не найдете счастья, ни в душе отдельно. Ну, индийский бог. Какие у меня с ним отношения? Ничего общего. Я русский человек. Я с телом отождествляю. Я русский человек. Или я казах, или я француз, не знаю, американец. Кто угодно. Поэтому два момента. Я душа, частичка Бога, а Кришна — верховная личность Бога. Я его слуга. Вот с этого начинается понимание какого-то счастья, сослужения.
Удовлетворение и последующее пресыщение материальными желаниями ведет к разрушению ложного эго. Приход человека к духовному пути — это уже милость Господа.
Еще раз прочитаю.
Удовлетворение и последующее пресечение материальными желаниями ведет к разрушению ложного эго.
Нет, к разочарованию. В каком-то смысле, да, это можно назвать некоторым разрушением, крушением надежд называется. Это касается ложного эго. Но это не полное его разрушение. Это лишь разочарование. Полное разрушение не может быть под влиянием внешней энергии. Потери, там, скажем, какие-то, несчастья, крушение надежд. Это все материальная энергия действует. Она закладывает сомнения у нас в сердце, в этой жизни. Вот. Разочарование может быть, но не разрушает ложное эго. Потому что ложное эго — то более тонкий элемент. От ложного эго нужно отказаться. Единственный путь. Самому. А это нужно сделать только в знании, в великом. Большое знание нужно духовное иметь. Тогда возможно вот отказ от ложного эго. Заметьте, кто-то может указать на наше ложное эго, мы только этим и занимаемся друг с другом. Но пока мы не отказались сами, ничего не происходит. Поэтому самоосознание — необходим процесс самопознания.
Почему отношения с Кришной в битвах ставится в приоритете выше, чем отношения, которые складываются в отношениях более миролюбивых? Что, какие качества преследуются в таких битвах?
Я не очень понял вопрос. С чем сравнивается? Что сравнивается?
А почему про вот эти войны говорится больше, чем про какие-то...
Почему спрашивается, что здесь в приоритете идут битвы с Кришной, чем его миролюбивые отношения?
А почему приоритет? Я не могу понять вот этого как раз вопроса. Почему так поставлен вопрос, что это приоритет?
Больше внимания.
Нет.
Она не поняла.
Не вижу, что это приоритет никак. То, что Кришна танцует с гопи и больше не танцует нигде, только во Вриндаване, не означает, что это приоритет другие события. Вы качественно увидите, что приоритет как раз раса лила в приоритете. Вриндаванские игры. А то, что Кришна делает за пределами Вриндавана, уже в области материального мира, это не приоритет. Хотя количественно это больше, да? В этом смысле вы говорите. Количественно. Но это таков материальный мир, здесь больше количественно, да, демонов было. До сих пор материалистов гораздо больше.
Наталья из Хабаровска. Если еще нет вкуса к воспеванию святых имен, но ты все равно с решимостью повторяешь их, не является ли это оскорблением?
Нет. Как раз решимость — это и не является оскорблением. А оскорбление — это невнимательное, пренебрежительное повторение. Здесь есть вопросы? Про слона, допустим, вопрос можно задать. Можно, допустим, спросить, почему у слона, у куклопида такой крепкий хвост, допустим. Мы же слышали, что его таскали за хвост с большой силой. Хвост не порвался, допустим. Вам разве не интересно про хвост слона узнать ничего?
Спасибо, Гримхрадж. Что значит, что это за принцип, что смерть очень сильно очищает? И всех ли она очищает?
А, смерть — это ее язык. Как бы проясняет ситуацию. Быстро очень. То, что человек не мог понять в течение всей жизни, моей смерти он может вдруг мгновенно понять. Вот это в этом смысле. Грешники в момент смерти все каются, хотя не признавали же свои грехи в течение жизни. Ленин просил прощения у своих стульев и стола письменного, когда умирал. Калин просил сжечь его книги атеистические. И вот все эти великие атеисты, их смерть зафиксирована, и вот было такое издание даже. Издание, как умирали все эти великие атеисты. Все они каялись. Вольтер тоже просил книги его уничтожить. Сильно страдал, чувствовал огонь от этих книг, от своих, сжигающих его жизнь, его. Все они, ну, как бы каялись. Это смерть, лицо смерти, перед которым человек абсолютно беспомощен. И приходит осознание смерти полное в этот момент. Она всегда неожиданна, потому что никто не осознает смерть. В каждом моменте времени никто не осознает смерть. Когда увидит мертвого родственника, в этот момент у него есть отречение тоже. Короткое. Вайрагья. Шваса. Вайрагья, что-то в этом духе. Шавасана, знаете, поза трупа. Вот отречение при виде трупа называется. Короткое отречение. На кладбище мы приходим. О, жизнь временна. Быть или не быть. В чем смысл жизни? И тут же уходим, забываемся. Опять. А смерть уже все необратимо, вы не можете никуда уйти. И вот тут у вас возникает вопрос. Как все? А зачем я жил? А что ж ты раньше не спрашивал? Вот это да. У меня было столько времени, я об этом не спросил, не получил ответа. А времени нет больше. И человек понимает, что все кончено, все, что у него есть, все теряет. И он превращается как бы в ребенка беспомощного. Многие это наблюдают. Не каждый человек. Есть грешники, которые нет. Не смиряются даже перед смертью. Великие демоны. Шишупала родился, представьте себе, уже с ненавистью Кришны. Он умер с таким настроением. Уничтожить его. В следующей жизни его уничтожили. Так вот. Но это великие демоны. Обычные люди, они просто чувствуют крушение, полное крушение, и превращаются в беззащитных, беспомощных детей. Как это? Тонущий хватается за соломинку. В таком сознании они уходят. Зовут свою маму, несуществующую уже. Поэтому все плачут. Но это там смерть присутствует с ним сейчас прям. Он у нее в объятиях находится. Это что касается смерти, как люди могут переживать ее. Прабхупада говорит, что преданные, они подобно котятам, пасти у кошки. Смерть — это пасть кошки, и преданный как котенок. Он чувствую защиту и заботу. А для материалиста, конечно, это сознание крысы перед пастью кошки.
Могли бы объяснить, пожалуйста, вот этот феномен мощей усыхания тела? Христианской традиции, насколько я знаю, святые, они вот не разлагаются, их тела.
Почему не разлагаются тела?
Да, то есть и происходит ли это естественно, либо, ну, то есть мощи, это, насколько я понял, усохшие тела, да?
Да, не разлагаются тела у святых людей, которые достигли определенного уровня, но они усыхают, не подвергаются разложению. А почему? Я не могу это объяснить, почему. Чисто физиологически или химически я не могу объяснить, какие там вещества выделяются у таких людей. Так же, как царь Ришабхадев жил со змеями, испражнялся под себя, катался в испражнениях своих, и запах благоухающих роз распространялся вокруг, во всю округу. То есть такое трансцендентное тело. Вот. Не только это касается преданных Богу людей. Мистиков также можно сказать. Мистики так делают. Такая сторона. Я не думаю, что это, ну, решающая сторона. Потому что даже принимают лично концепцию души или Бога, личности у них, нирвана, тоже достигают такого уровня. Уровня чистоты определенного. Как Итиги давно оставил тело, еще по его завещанию, его самадхи. Он там сидел теплый,
свежий. Мы сейчас поместили, вот этот сан отдельно построили для него. И те, кто обнаружили его тогда, открыли, исцелились от всех болезней. Это ситха. Называется ситха. Это тоже может быть святость. Но мы сегодня говорим не просто о святости, а о преданном служении. Это разные немножко вещи. Потому что апичет сударачаро, что преданный может делать и дурные вещи иногда. Как бы из ранга святых может как бы выпасть по поступкам. Но занят чистым преданным служением, говорится, продолжает. И Кришна признает его святым, такого человека. Господь Чайтанья признавал любого, кто воспевает святые имена преданным. Например, тут такие критерии. Но есть такой уровень, на котором тело не разлагается у человека. Видимо, так уж Всевышнему устроено, чтобы самадхи оставались в этом мире. Как тело Рамануджа-ачари, Ширрангами. Ему уже около 800 лет, примерно так. 800 лет ему. Оно покрыто сандаловой пастой, просто это его тело. В позе лотоса он сидит. Это не мурти искусственное, это тело его с тех пор. Вот. Обычно западных людей туда не пускают, но исконовских пускают они. Нас пустили в сафари. Вот. И пуджари ему каждую неделю, что ли, там, или месяц, он стрижет ему ногти на руках. Но он покрыт сандаловой пастой целиком. Тело Рамануджачари до сих пор находится в таком состоянии. Мадхавачари ушел, просто исчез под грудой лепестков, которые падают с неба. Не исчезло тело. Нартамдас Такур растворился в Ганге, в молоко. В сосуд собрали это молоко. Его положили в самадхи, уложили в храме. Там, где его божества, которым поклонялся Гуранитай. Это великий ачарий. Некоторые входили в алтарь, исчезали, как Господь Чайтанья или Мирабай. Ну, как мы уйдем, не знаю. Посмотрим. Кришна в Гите говорит, это не волнует преданных. Восьмой главе говорит, это не важно. Все рука Господа.
Спасибо. Еще один вопрос. Вы говорили, что очень важно медитировать на смысл, понять смысл, почему вот Кришна приходит, устраивает все эти лилы, и потом привнести это в свою жизнь, во все, что мы делаем. Вот. Это, вот этот смысл сохранить, он может открыться только в процессе преданного служения или как?
А как же еще?
Ну, то есть получается просто прочитать, услышать об этом недостаточно.
Недостаточно?
Ну вот, да.
Преданное служение — это Шраванам Киртанам. Все. 9 процессов. Больше ничего нет. Остальное делается для этого. Для чего мы работаем для Кришны? Чтобы слушать о Кришне. Если мы работаем для себя, мы ничего не услышим. У нас чувство собственности появится, и мы ничего не поймем. Но вообще преданное служение — это Шраванам, Шраванам Киртанам, Вишно, Смарана, Пада, Севан, Арчанам, Ваданам, Дасьям, Сакьям, Атманим. Все. Ничего сложного, ничего трудного в этом нет, если сознание чисто. Просто слушать достаточно. Но нам, если чувство собственности, эгоизм и прочее анархи, то недостаточно. То мы же хотим что-то еще делать. Мы не просто будем сидеть слушать. Мы не хотим слушать так долго. У нас куча обязанностей. У нас там дети, работа, там, обед, завтрак, ужин. Много дел. Поэтому мы это тоже занимаем в служении, и это помогает нам слушать.
Если преданный выполняет все свои материальные обязанности и перестает слушать, считайте, что его преданное служение прервано. Это карма. Тут же становится просто кармой. Не таскаем никого за хвост. Сама. Это Кришна может так делать. Но мы можем попасть по... Судьба начинает вот так вот болтать в разные стороны, да? Мы начинаем про себя тогда думать, кто же я? Заново переосмысливать себя. Мы же накапливаем какие-то самомнения, да, в процессе успехов каких-то наших, или удач, неудач. Ну и когда много удачи, как-то жизнь ровно идет, я говорю, вот видите, я достиг стабильности или какого-то еще успеха. И у меня развивается это самомнение, утверждается в себе. Они все уверены, те, кто, знаете, ходят с деньгами, при делах, положение имеют, машины, там здороваются, так они решают проблемы, сидят вообще. Харе Кришна, иди отсюда вообще. Мы тут великие вообще. И тогда коронавирус приходит, допустим. Кто я? Я сейчас не могу даже на работу съездить, видите? Так кто же я без этого всего? Боже мой, вообще никто, что ли? Я могу тут умереть в реанимации тоже, как и все. Это так, люди начинают думать снова о жизни, снова о себе, начинают задумываться о чем-то. Но правда, они запутываются в том, что ищут материальные причины решений. Снова. Вот будет вакцина, не беспокойтесь. Правительство думает, здравоохранение работает, вы под защитой. А люди сейчас умирают пачками. Продолжают. А их убеждают, нет, все в порядке. Думайте, что вы под защитой, думайте про нас, мы вас не забываем, мы работаем, вакцина уже есть. Мы построили много больниц, успели за это время, не беспокойтесь. Умрете в больнице, хорошо. То есть они ищут материальные средства, это тоже нужно делать, понятно. Но мы говорим о сознании сейчас. Не думать, что этого не нужно делать. Это нужно помогать людям, нужно выполнять свой долг, у врачей свой долг, да, у политиков свой долг. Все это проверяется, как мы заботимся друг о друге. Это хорошо. Но мы о сознании говорим. Причина-то не в этом. Решение-то не в этом. Это долг, но это не решение. Полное решение человека освободить от ложных мнений о себе, от его ложной гордости. Отсюда все несчастья происходят. И аномалии, катаклизмы в мире. И войны, и эпидемии, и все остальное. Пусть разберутся хорошие умы, ученые в этом. У них не хватает мозгов, смотрите. Потому что упрямы, как ослы. Они умные, но вот это упрямство, это мнение о себе делает их тупыми ослами. Почему они могут принять Верховную Личность Бога? Почему бы нет? Так всегда было. Как без Бога можно жить вообще, цивилизованной жизнью? Ни морали будет, не будет, ни семьи не будет, ни чистоты в обществе не будет. Одни ракшасы будут расплодяться. И же это непонятно. Любому взрослому человеку понятно, все понятно. Совершенно. 5 минут скажите, он поймет. Ребенок даже. Но люди с этим мнением о себе, им очень трудно. Поэтому иногда их просто свергают общество. Это простые вещи не понимают. Тогда они революцию устраивают какие-то. Там в 17-м году была революция. В 1905 году была революция. Войны тоже были, мировые уже. Все это было. И все связано только с отношением между власть имущими. Потому что это самые тупые люди получаются в этом плане. Хотя самые разумные в материальном плане. У них есть власть, они умеют что-то делать. Да, мы, в материальном смысле они эксперты. А в духовном они просто ослы. Падшие. Вот какая вещь сегодня происходит. И они вроде заботятся о людях и хотят дать им образование, и все, но у них не получается, потому что они падшие. И им нужно это признать. что пока они не обратятся к Богу искренне, они будут падшими. Они не спасут людей по-настоящему. И себя даже не спасут.
Татьяна Палкина, как переживает смерть тела душа убежденного материалиста?
Как переживает смерть душа убежденного материалиста?
Убежденного материалиста.
Тяжело. Прабхупада указал на какого-то человека, который в коме находился. Не знаю конкретно этот эпизод, но помню, что Прабхупада указал и сказал, сейчас, говорит, никто не знает, как он страдает, этот человек, находясь в коме. Также в шестой песне Бхагаватам описывается история Джамилы, и там описывается его вот этот момент смерти подробно. Что переживал Джамила в момент смерти? Неописуемый ужас. Почему? Потому что увидел Ямадутов. Говорите, обычный материалист. Нет обычных материалистов. Это грешник обычный. Когда вы говорите материалист, значит грешник. Поэтому его уход будет неприятный. Он не будет счастливо улыбаться в момент ухода. Или не будет умиротворен. Нет. Он будет испытывать ужас. Страх сильнейший. Вот. В этом вся проблема, что смерти как таковой нет, а вот это только страх смерти существует. Если избавиться от страха смерти, мы сможем увидеть, что душа не умирает. Страх — серьезная преграда. Ну и вот такой обычный, как говорите, материалист или обычный грешный человек, живущий но обычной жизнью грешной, будет испытывать. Это может быть душ, это повышенная температура сильно, это бред внутри или беспамятство даже может быть. Это сильная боль во всем теле, подобная огню. В каких-то местах это описывается, какие-то вещи рассказывают люди, которые вернулись с клинической смерти, что-то. Чуть-чуть мы можем так вот посмотреть туда, знаете, вот чуть-чуть. Дальше уже никто не возвращался оттуда, мы не знаем. Для нас, воплощенных, есть только Писание, которое вот Гаруда Пурана описывает, знаете, более подробно, детально, как покидает душа тело и направление разных грехов, которые дают направление. Описано в Пуранах. Человеку не дано иметь этот опыт, принеси сюда.
Есть, описываются лики смерти, ну, как бы разные боги смерти в разных традициях. У инков, у ацтеков, в христианской традиции. Как мы можем посмотреть на это? То есть это могут быть какие-то разные личности, или это все о Ямарадже идет речь?
Под одной юрисдикцией Ямараджа. Разные лики, разные образы смерти. Любые образы смерти могут быть. Смерть может присутствовать в облике очень красивой женщины. Может, в облике старика. Как угодно. Как угодно. Поэтому у людей разных культур могут быть свои отношения со смертью. Разных также религий. Обычно в западном мире ее уже образ создан, это с косой женщина. Но лицо у нее белое, часто рисуют просто череп там, под черным капюшоном, с косой. Этой косой она отсекает голову в одно мгновение. Внезапно. Такой образ смерти создается. Ну, кто-то что-то видел подобное, какое-то видение было у него. А в других местах смерть считается избавлением от страданий, как белый свет. И в шастрах тоже подтверждается, что сопутствует сильный свет смерти. Поэтому такой тоже есть образ. сильного сияния, света. А есть представление о смерти как распада, просто распада, сознания распада личности, которое входит потом в своих родственников или в растения, вот как буддисты говорят, да, она может продолжать свое существование в других уже телах. Ну, много представлений. Но когда они сами просто глухую тьму. А вот что такое? То есть вы не можете видеть свет, значит, вы что-то видите, а тьма, значит, вы ничего не... Ну, тьма тоже должны видеть, воспринимать тьму. Вот они считают, что это тьма какая-то. Тьма, ничего не видно. Как вот, как будто вы глаза закрываете, спите, вот тьма. Поэтому много представлений об этом. Так же, как о жизни много представлений, так же о смерти много представлений.
Со мной происходит какое-то событие. Точка. Я думаю, это карма меня настигла или Кришна воспитывает. Если мы это воспринимаем как урок, то это Кришна. И тогда я освобождаюсь. Получается мое освобождение?
Да, ответила на вопрос. Так и есть. Воспринимай это как урок Кришны. Если ты преданная, воспринимай это как урок Кришны. Материалисты просто скажут, ну вот так случилось. То есть карма. А преданный увидит, что воля Кришны, урок, совершенно.
Откуда возникает чувство собственности и стремление к накопительству?
Откуда возникает? Из сердца, из оскверненного сердца. Аханкара находится в глубине сердца. Аханкара означает «я наслаждающийся, я господствующий». И что мне нужно, чтобы наслаждаться в этом мире и господствовать? Ресурсы. Собственность нужна. Недвижимость нужна, деньги нужны. Человеческие ресурсы тоже к тому-то нужны, чтобы власть имущим. И вы чувствуете себя наслаждающимся и господствующим. Это аханкара раздувается таким образом в этом мире. Чем больше у меня денег, тем больше аханкара. Чем больше власть, тем больше аханкара. Расширяется. Так, как бы себя обожествляет, большой человек считается, хотя он такой же, как и все, и живет как животное, оно думает о себе много. Так, есть только аханкара.
Последний вопрос здесь. Как достойно принимать старение тела?
Достойно принимать старение тела? А не смотрите в зеркало вообще. Что вы там наблюдаете? Наблюдаете себя, рассматриваете. Что там? Ой, морщинка. Может, мне что, с ней распрямить надо? Помазать чем-то там, мне тянуло тут подтянуть волосами, кожу там, не знаю, как-то еще так подтянуть. Тут висит, что с ним, шарф накрыть, запрятать все. Человек очень переживает, да, обычно. Особенно, если он красив. Он нелегко расставаться с красотой, если он очень красив, ослепительно красив, тут старость, представьте. Уродует его тело просто. Не шея, а гофрированный шланг вообще. Ну что такое? Не смотрите в зеркало. Часто. И вы станете красивее. Естественнее. Ну что люди такие, которые боятся вот старости, они превращаются в манекенов. Они начинают заклеивать, штукатурить все эти вещи, там, начесывать волосы, которые редеют. И превращаются в манекенов. Ужасно отвратительное зрелище, как будто труп украшенный. Нет, надо естественно себя вести, есть другая красота. Расстаемся с одной красотой, приходит другая красота. Это тонкий момент. Поэтому не нужно часто смотреть в зеркало. Зеркало — это дар Люцифера. христианской традиции мне рассказывали об этом. Это дар сатаны человечеству. Зачем? Чтобы человек никогда не оставался в уединении. Потому что если он в уединении остается, он начинает думать о жизни, о смысле. А тут изображение, отражение, и все. Вы не можете думать о смысле жизни. Из всех отражений это самое могущественное отражение. Я сам. Как я отражаюсь в зеркале. Зеркало диктует нам, как выглядеть, как вести себя. Некоторые тренируются, мимику изучают свою, чтобы на людях выглядеть прилично. Такая культура, зеркало. Куда не пойдете, в какой супермаркет, кругом зеркала, кругом. Все любуются собой. Брамачари вообще запрещено зеркало иметь. Ну, такое маленькое зеркальце им дают, чтобы человеку выставить там. Все. Никаких зеркал. Так хорошо. И вы понимаете, что я душа, я не тело. Про тело вообще не думаете. Ну, для женщин это не рекомендовано. В конце жизни можно так сделать. Когда уже зубов и волос нет. Вот. И подбородок уже опустился на грудь. Можно тогда отказаться от зеркала, что там одно расстройство наблюдать. Ну а пока женщина молода, это немыслимо, конечно. То, что я говорю, это непрактично будет. Так что следите за собой, живите как обычно. Я не вмешиваюсь туда. Я просто сейчас смеюсь. Лучше смеяться, чем трагедию из этого делать, правильно? Вот, стареем, что делать? Да, успокойся. Умри спокойно, ну что. Как я выгляжу, как умираю, еще одна проблема есть у людей. Кто-то еще при жизни Юлия Цезаря исследовал эту тему, что он был убит учениками, и вот пришел туда этот человек, психолог великий, чтобы понять мысли Юлия Цезаря в момент убийства его. О чем он думал. По положению тела можно это понять, оказывается. И он увидел, что Юлий Цезарь принял очень красивую позу лежачую. Он думал, я был знаком с одним человеком, который упал с 8-го или 9-го этажа и, по-моему, только вывихнул какую-то ногу, и все. Такой редкий случай. Это было на Дальнем Востоке до сознания Кришны моего. Он летел, представьте, вдоль кирпичной стены вот так вот. Это о чем я думал? Чтобы не поцарапать лицо. Все что угодно, только не лицо, как я буду выглядеть. Я так отталкивался от стены, когда приближался к ней. Думал, чтобы не поцарапать лицо. Человек умирает, о чем думает? Ну вот как-то, вот можешь, да, воспользоваться, если что. Этим методом. Может, поможет, не знаю. Лучше Хари Кришна повторять, не так ли?
Я про его случай.
Ему тоже нужно было Хари Кришна повторять.
Гуру Махараджа, как это возможно? Это же какое-то мгновение. Как можно думать, как ты выглядишь? Как успеть подумать об этом?
Такой ум? Ум? Не мгновение достаточно. Что-то для ума в таких обстоятельствах мгновение достаточно. Нет, не все умирают из-за страха. Не так совсем, нет. Не все же боятся такого. Это нужно с очень большой высоты лететь, чтобы страх испытать большой. Высоко, да, там. 9-й этаж не так высоко. Все видно еще. Да. Падали из более высоких высот люди. Ну, тоже бывали случаи разные. Даже из самолетов выпадали, видите, и кто-то оставался цел. А кто-то ступеньку, знаете, споткнулся и сломал себе шею. А кто-то упал с 10 тысяч метров. Начнулся и пошел дальше. Судьба такая. Итак, эти потемки души называются. Но принцип. Думайте о Кришне, развивайте память, чтобы помнить даже в момент смерти его. Это глубинная память называется, наших вечных отношений с Богом. Она не теряется даже в момент смерти, если пробуждена. Все остальное рушится. И он хватается за соломинку. Понятно, что соломинка его не спасет. Но все равно хватает. Что там вопрос? Нет. Какой-нибудь хороший? Сейчас. Какой-нибудь сверхвопрос найди.
Есть такие не в тему. Вот хво. Как правильно повторять святое имя Господа? Как концентрировать свое внимание на звуки? О чем думать или не думать в этот момент медитировать?
Изучайте звук. Звук изучаете, когда повторяете мантру. Преданные пытаются по-разному как бы продвигаться в воспевании святого имени. Но моя рекомендация для большинства, изучайте звук, вибрацию эту. Ну как вот можно изучать, допустим, эту, перед вами вода, допустим. Можно попробовать, можно потрогать температуру, можно сделать омовение. Можно вес изучить. Ну, то есть с разных сторон, да, можно этот предмет изучить. Воспринимая его по-разному. Также и звук. Постарайтесь услышать просто ухом. Непрерывно. Непрерывно вибрацию. Постарайтесь ум туда погрузить. Просто вибрацию. В звук. Не думайте даже о Кришне, о форме там, ни о чем это. Просто в звук, вибрацию это. Повторите, услышите ее внутренне, где она находится, когда повторяете мантру. Здесь, или здесь, или здесь, или здесь. Где это? Где этот звук сейчас вы слышите? Вот в вашем целом, как бы вот, существе, в теле, доступно вам восприятию. Постарайтесь вот просто звук изучить это для начала. Исследуйте, как вы повторяете этот звук, что происходит. Это для начала. Привыкайте и найдите этот звук внутри себя потом. На языке он есть уже, так, можно автомат включить, он уже будет повторять мантру. То есть удобно, на автомат он может работать постоянно. И даже к этому можно привыкнуть. Но постепенно вам нужно научиться с этим звуком жить. С этой вибрацией. Ну, пример грубый, как зарядка. Вы привыкаете, если зарядку вы не сделали в какой-то день, вы чувствуете, что вот, ну, с телом что-то надо делать. Вы же чувствуете это. Или вы зубы не почистили, вы же это чувствуете. Что нужно почистить зубы? Как-то себя неудобно чувствуете. Или вы не омываетесь вовремя, то же самое. Или вы в грязной одежде ходите, вы же чувствуете, что хорошо бы сменить белье. И здесь то же самое. Вот с этой вибрацией вы должны научиться жить. Как с очищающей силой. Изучайте звук имени, трансцендентный звук, вибрацию. Прабхупада в одном месте говорит, что это трансцендентная вибрация. Так он ее представляет. Он не говорит о Радхе и Кришне, говорит, трансцендентная вибрация. Вот изучите ее как трансцендентную вибрацию. Когда изучите ее очищающую силу, тогда есть шанс увидеть форму, осмыслить какие-то качества и деяния Кришны. Не сразу. Надо пытаться сразу увидеть Кришну, как бы его деяния, сразу лилу какую-то, да, увидеть. Ну, при каких-то усилиях неплохо, в принципе, неплохая медитация может быть, но пока вы не услышите эту вибрацию внутри себя, вы не увидите реально эти вещи. А нужно реально соприкоснуться с Кришной. Вот то, что мы читаем сегодня, читали в книге Кришна, это реальные вещи. И поныне. Реальная вещь. Это при помощи вибрации вы можете вот осмыслить. Тогда будете пребывать уже как бы в сознании Кришны, в этой вибрации. Ее можно воспринимать как Брахман, эту вибрацию. Можно воспринимать как Параматму, эту вибрацию. И можно воспринимать как Бхагаван, ваши личные отношения с Кришной, особый момент. Это особый момент, который вас связывает, привязывает к этой матрице. То есть она раскрывает все аспекты. Но сначала просто нужно изучить вибрацию, звук. Не знаю, насколько я понятным языком говорю. Хорошо. Еще вопрос?
Можно попросить подписать
Бхагаван? Сколько? Две. Распространяете? Да. Как марафон?
Хорошо.
1000 книг уже распространили?
1000 нет.
Две?
7.
7000?
Да.
Что?
А такое возможно, почему нет? Ты можешь и больше, думаю, распространить, если захочешь. Когда-то вы распространите миллионы книг, если у вас столько подписчиков, столько интересующихся людей. Институт может распространять очень много. Есть такой преданный, его зовут Читания Чандра, он из Бразилии. Его гуру попросил его распространить 1000000 книг Бхагавад-гиты. Он распространил уже где-то то ли 700 тысяч, около того. Он к этой цели приближается. Он скоро распространит 1000000 книг. Один человек. Просто на улице. Через институт вы можете сделать даже больше. Я так думаю. Да, все согласны, нет? С 1000000 книг. Это надо сделать. Все мы можем понемногу сделать большое дело.
Борис Гребенщиков хорошо распространяет Бхагавад-гиту. Он сделал перевод книги, вот он хотел. И все звезды теперь обратили внимание, он очень популярен среди искусства. Вот он тоже БГ. И он такой сделал БГ. И вот очень красивая книга, он просто перевод сделал. И он интересно с тобой.
Видите, человек комментирует Бхагавад-гиту уже в России кто-то. До него это делал Семенцов, Смирнов, Кальянов, насколько я помню. Ну, такие известные востоковеды были. А это не востоковед, это человек как бы искусства известный. Он знал о Харе Кришне еще до моего прихода в сознание Кришны.
Он уже песни пел.
Он уже пел песни там про Харе Кришну. Вот. Высоцкий коснулся темы реинкарнации чуть-чуть в своих песнях. Вот так. Теперь комментарий, пожалуйста. Значит, он размышлял о Бхагавад-гите как-то по-своему. Вот. Но мы читаем по Прабхупаду, конечно. Это для какого-то класса, для звезд, да, может быть, пойдет то, что он для звезд. Мы не звезды, поэтому нам нужно что-то попроще. Как Кришна говорит, мы же вам не годимся, да, мы всего лишь юноши, а вы-то великие, вот, как вы будете с нами сражаться? Хорошо.
Это приносит пользу читать комментарии, когда, например, Борис Гребенщиков?
Кому-то.
Просто перевод.
Как Гребенщиков сейчас и Владимир Кузьмин очень много служит Кришне. Поет песни, вот, Дамандараш такую играл там, посвящал Кришне музыку. То есть он сейчас связывает свою жизнь с Кришной тесно очень. Это тоже звезда, большая звезда его. Все знают его. Такие знаменитые люди. И они принимают, видите, философию Бхагавад-гиты. Это сильное влияние оказывает на богему. Конечно же. Они понимают, что это прогресс. Они же понимают, что это прогресс большой. И что бы ни делала великая личность, остальные будут подражать хотя бы будут покупать, читать, иметь, показывать, что у меня есть вот Гита Гребенщикова. Моему эту книгу, но у меня Гребенщикова, говорит Гита, вот, тоже есть. Для них это хорошо. Для нас у нас Прабхупада есть, все в порядке. Вот. Но далеко не все люди готовы понять и принять Прабхупаду сейчас. Есть такая интересная вещь. Есть учение, а есть продукты учения. Вот продукты учения люди принимают, а вот само учение не понимают. То есть продукты учения — это что? Прасад, допустим. О, дайте, дайте, я знаю, хорошо. Ваш киртан, попойте, мне нравится. Философию никак не могу принять. Почему Прабхупаду не могу понять и так далее. А продукты хорошие, культура у вас вроде хорошая, все вы, люди хорошие, продукты хорошие. А самоучение люди могут не понимать. Поэтому хотя бы продукты мы будем хорошие распространять. Шрила Прабхупада ки джай.